ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Уважаемые братья и сестры, Альхамдулилля, мы продолжаем наши уроки, лекции, иншааллах. Спасибо вам, что вы даже в такую вот погоду приходите за знаниями, потому что знание – это основа всей нашей религии. Как вы знаете, которая всем известная история, когда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, были ниспосланы первые аяты Корана, они не звучали как «салли». Аллах не сказал «читай намаз» первый. Не сказал «сум», «держи уразов». Аллах Субхана ва Тааля первое, что ниспослал пророку Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, через свое архангела Джибриила, «икра», «читай». Потому что через чтение, через познание мы приобретаем очень много богатства. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля в Коране в нескольких местах нам говорит, будут ли равны те, кто знает, и те, кто не знает. Конечно, я на прошлой неделе, как вы знаете, вам рассказал о трех видах знаний. Я вам сказал, что есть первый уровень знаний, это «Ильм Халькилля». То есть первый уровень – это знание о творениях Аллаха. То есть сюда входят все те знания, которые касаются нашей жизни. Это может быть и филология, это может быть психология, это может быть и архитектура. Это может быть и физиология, анатомия. То есть все те науки, которые связаны с творениями Аллаха Субхана ва Тааля. И я сказал, что многие из присутствующих здесь, наверное, даже все, возможно, связаны тем, так или иначе, вот с этой наукой. Второй уровень или второй вид науки, мы сказали, что это знание «Ильму эвамирилля», то есть от слова «эмр». «Эмр» – это есть то, что Аллах Субхана ва Тааля велит нам совершать. «Авамир» – это во множественном числе. То есть второй тип знаний – это знание, которое касается то, что Аллах Субхана ва Тааля велит нам или совершить, или остерегаться. Эвамир эв эннавахи. То есть то, что Аллах Субхана ва Тааля запрещает. Вот. И третье – это «Ильмуллах» – наука об Аллахе. И вот, уважаемые братья и сестры, я хочу сказать, что, к сожалению, мы порой вот в большинстве своем при разъяснении ислама мало касаемся третьего знания, «Ильмулла», наука об Аллахе, то есть о единобожии Аллах, об именах и свойствах Аллаха. Вот это есть слабость мусульман, потому что я вам сказал, что из-за того, что мы в совершенстве не владеем этим знанием, мы в достаточной мере не исполняем свои обязанности перед Аллахом. Я сказал, почему мусульмане совершают грехи? Конечно, это есть и сила воли. Возможно, что это есть те или иные непонимания, но в основном, оказывается, как говорят ученые, от того, что мусульмане в основном не знают об Аллахе. И вот я что хочу сказать. Есть наша физиологическая оболочка, то есть так называемая природа человека. И есть душа от Всевышнего Аллаха. И порой происходит так, что человека тянет к исполнению желаний своей природы, порой это противоречит желаниям души или желаниям Аллаха. И вот здесь что происходит? Вот когда у человека возникает дисбаланс между природой, между желаниями, между страстями и велениями Аллаха, здесь происходит такое, возникает вопрос, что сильнее? И вот некоторые ученые приводят пример Ибрахима, алейхиссалату вассалям. Самое высокий идеал поклонения, это поклонение Ибрахима, алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что Ибрахим, алейхиссалям, обратите внимание, во сне увидел, что он должен принести в жертву своего любимого сына Исмаила. То, что пророк видит во сне, это уже есть амр от Аллаха, приказ. Проснулся. Вот сейчас представьте себе, в какие человеческие логические какие-то рамки влезает, что самый наивоспитаннейший, самый из благороднейших людей Авраам должен убить своего сына. Вот вы можете себе представить? Если где-то вот здесь сегодня, или где-то пишут, или показывают по телевидению, что вот отец убил сына, это будет кощунство, это будет преступление, об этом будет говорить. Понимаете? И вот Ибрахиму, такому человечному, воспитанному, наивоспитаннейшему пророку, Аллах велит принести в жертву сына. Как понять? Невозможно никак это понять. Здесь человеческая логика бессильна, поверьте мне, бессильна. Никакими формулами, никакими доказательствами, это никаким моральным и даже нормами объяснить это невозможно. Вот, допустим, я вам пример приведу. Есть повеления, которые понятны. Допустим, отец говорит сыну, каждое утро надо чистить зубы. сын подчиняется отцу здесь, возможно, что чистить зубы – это полезно из-за полезности. Возможно, есть здесь 50%, что отец сказал, но ведь есть 50% возможно, может 10%, может 30%, что это полезно. Но если вы голодный, возвращаетесь домой, отец ваш сидит за столом, и стол полный еды, вы только хотите что-то взять, отец говорит, ничего не бери.
Как?
Не бери ничего. Вам что-то понятно? Нет. Вы голодны, отец ваш сидит, на столе много еды, а вам нельзя. Что это значит? Логически вы никак не можете понять. Вы думаете, почему? Может, это не его, может, кто-то сказал, может, что-то. Но если вы остановитесь и послушаете отца, это будет 100% подчинение отцу. Потому что здесь никаких нет логических разъяснений, что от этого какая-то есть польза для тебя. Ничего. Просто уважение отцу. И вот Всевышний Аллах Субхана ва Тааля приказал Ибрахиму принести в жертву своего сына. Он даже не раздумывая сказал своему сыну, и сын тоже показал себя, что он... А для сына, посмотрите, для сына. А для сына. Слова отца и слова Аллаха не подлежат к рассуждению. Даже Исмаил даже не спросил, папа, почему? Ты мне объясни, почему? Он даже не спросил. Он сказал, ты меня найдешь терпеливым. И вот, уважаемые братья и сестры, вот это поклонение Ибрахима и Исмаиля, это есть наивысшая стадия поклонения, потому что когда ты логически ничего не можешь из этого извлечь, никакой пользы, но подчиняешься. Вот поэтому Аллах Субхана ва Тааля говорит, что «Сами'на ва ата'на». «Сами'на ва ата'на». Мы услышали и повинуемся. Здесь я хочу вам, вы же знаете, я, наверное, это все-таки говорил еще, наверное, на татарском языке, когда была проповедь пятничная. Я коротко это расскажу, когда к пророку Моисею обратились жители двух деревень, что между двумя этими селениями нашли одного трупа и не могут найти, кто это сделал. Они боялись от наказание Всевышнего за этот грех, обратились к пророку Моисею, спросили, как нам быть. Но вы знаете, что пророк Моисей, алейхиссалату вассалям, спросил Аллах Субхана ва Тааля, и Аллах сказал, пусть принесут в жертву одну корову. Любую. И эти люди, жители двух селений, начали искать легкий путь. И вы знаете, чем это все закончилось? Закончилось тем, что они нашли эту корову, оплатили большими деньгами и принесли в жертву, и ничего от этого не приобрели, а потеряли очень многое. И вот, понимаете, однажды пророк Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, ниспосылается аяты из Корана, «Лиллахи ма фи ссамавати ва ма фи л-ард, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ. Когда пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были ниспосланы эти аяты, последние аяты из сурата Бакара, Аллаху принадлежит все, что на небесах и на земле, и то, что вы скрываете у себя внутри, в сердце, и то, что вы творите, за обе действия вы будете отвечать перед Аллахом. Когда эти аяты были ниспосланы, сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, подошли к пророку и сказали: этот аят невозможно исполнить. Почему? А потому что в моем сердце каких-то там нет мыслей. Если за каждую мысль мне придется отвечать перед Аллахом, то я не гарантирую, что я буду в числе обладателей рая. Тогда Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что вы поступите как народ Моисея, скажете «Самиъна ва асайна», скажете, что мы услышали и не повинуемся. Скажите «Самиъна ва атайна», скажите, что услышали и повинуемся. Вот когда они сказали «Самиъна ва атайна, гуфранака раббана ва илейкаль масир», и после этого Аллах ниспослал аят, который является насих. После ниспослания этого аята предыдущий аят потерял свою силу. Аллах субхана ва тааля сказал: «Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вусаха». Аллах вас не обременяет тем грузом, который вы не сможете вынести или переносить. Поэтому я вот здесь хочу сказать, что иногда получается так, что мусульмане из-за того, что они не до конца познали Аллаха, возможно, те повеления Аллаха, которые логически как-то не складываются у кого-то в голове, они могут от этого отказаться и совершать те или иные грехи. Поэтому мы за последние недели с вами рассматривали много сур и аятов, которые мы рассматривали много тех примеров, которые доказывают о величии Всевышнего Аллаха, величии в Его творениях на небесах. Один мне сказал, хазар, я, говорит, сейчас на звезды, говорит, по-другому, говорит, начал смотреть. Я говорю, что через телескоп, что ли? Один мне подошел, говорит, хазрат, вот после вашей лекции, говорит, звезды стали что ли, говорит, побольше размером. Так мне один сказал. Я говорю, это уже не из-за лекции, точно. У меня на лекциях такой установки не было, чтобы у вас зрение изменилось. Поэтому я хочу сказать, что вот все это есть аяты, которые доказывают о величии Всевышнего Творца Аллаха. Я хочу сказать, уважаемые братья и сестры, что все-таки я сегодня, к сожалению, не приготовил вам следующую суру из Корана, чтобы мы прошли тафсир или толкование этой суры. Но я надеюсь, что мы продолжим наши лекции. Очень этого бы хотелось. Вот. Но я что хочу сказать. В жизни так происходит, что ничего так постоянно не бывает. Жизнь это есть и у мусульман, и, возможно, у всех людей, как синусоид, бывают верхние точки, бывают нижние точки. Так идет по синусоиду жизнь. И вот даже если взять жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалля, вот вы понимаете, когда мы проходим переселение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, из Мекки в Медину, мы так легко проходим. Вот на уроках сира, допустим, проходит. Вот здесь мекканские были мушрики, а потом они перешли в Медину, и вот в Медине расцвел ислам. Но посмотрите еще глубже. Я к этому подойду вопросу. Я сейчас хочу сказать, вот Моисей. Моисей только перешел Красное море, спасся от фараона. И все? Нет. Сразу же начались проблемы внутри Бени Исраиль. Они нашли какого-то тельца, сделали из этого тельца поклонение. Когда Моисей спустился из горы, он это увидев, так разочаровался, что уже внутри вот этой вот Бени Исраиль начались какие-то проблемы. Жизнь всегда вот так идет. Поэтому Аллах Субхана ва Та'аля нам в Коране говорит: «Фа инна ма'аль усри юсра». «Инна ма'аль усри юсра» повторяет два раза, что после тяжести, после трудного периода будет легкий, потом опять это повторяется. И перейдя к жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он перешел из Мекки в Медину. Обратите внимание, что произошло в первые минуты, может быть, часы прибытия пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в Медину. Конечно, есть песни «Мунаджат», как будто бы встретили его «Таля аль-бадру алейна мин саниятил вадаа». Но когда он прибыл в место, которое называется Куба, Куба, это недалеко от Медины, об этом услышали в Медине тогда жили иудеи, их насчитывалось несколько десяток, может быть, сот человек. Это было три клана иудеев. Они знали, что по своим книгам должен прийти последний пророк. Они услышали, что прибыл какой-то человек, называют пророком. Они пошли туда, место, которое называется Куба. Подошли к нему и спросили ему, задали три вопроса. Почему? Потому что в Талмуде написано, если к вам объявится человек, который называет пророком, задайте ему три вопроса. Задали три вопроса. Он ответил на эти вопросы так, как написано в Талмуде, но сказали: «Мы в тебя не уверуем». Отвернулись. прибыл в течение часа, уже ситуация меняется. Из всей иудейской кланов только один богослов принял ислам. Все остальные ушли. Дальше появились мунафики, лицемеры. Там были ансары, там были мухаджиры. Но пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это все понимал. Когда он из Куба прибыл в Медину, он сказал знаменитые золотые выражения. Ахлю Ясриб умма вахида. Он сказал, жители Медины – это единая умма. Это единая умма. Несмотря на то, что здесь есть иудеи, принимают, не принимают, есть мунафики, есть мухаджиры, ансары. Это одна умма. Я поэтому, уважаемые братья и сестры, вы все, конечно, взволнованы и переживаете за те события, которые происходят вокруг этой мечети. Я хочу сказать вот что. Я бы не хотел, чтобы мы превратились в игроков большого спектакля. Нам всем надо быть выше. Все идет по предписанию Аллаха. Я вас призываю пройти это испытание с наилучшими мусульманскими качествами. Давайте пройдем через это достойно. Достойно. И в семье бывают проблемы. Иногда до такой степени накаляется муж с женой, дети плачут. И понимаете, иногда хочется что-то такое сделать, но проходит время, и взглянув назад, или переживаешь, говоришь, ну зачем я так поступил? Если бы я был мудрее, если бы я был выше, не было бы того, что вот я сейчас натворил. Поэтому, уважаемые братья и сестры, я вас призываю к тому, что быть мудрее. Есть такая маленькая притча, мне эта притча нравится. Один профессор ждет гостей. И волнуется, придут, не придут, придут, не придут, придут, не придут. А внук этого профессора залез на дерево и кричит: «Деда, деда, идут! Гости идут!» Десятилетний внук видит, а 70-летний профессор не видит. Какой вы можете из этого сделать вывод? Просто десятилетний мальчик смотрит с другой точки зрения. Поэтому вид лучше дальше. Вот эта притча мне очень нравится. Поэтому татарстанская мусульманская умма, вот этот период, должны пройти очень достойно. Если мы совершим какие-то ошибки, мы можем перечеркнуть наше дальнейшее развитие ислама вообще. Я поэтому вас призываю к тому, чтобы быть мудрее, выше, и чтобы вы уж не больно в это время уж больно приземлялись и отдалялись от сути ислама, от духовных возвышенных идеалов. Будьте более, я думаю, как сказать, набожными. Вот вы же знаете, когда вот однажды ко мне сюда пришли, недавно это было, христиане, делегация такая была, и они меня спросили: «Хазрат, а если вот христианские богословы захотят вот в мечети провести свою службу, это разрешается?» В мечети. Я рассказал случай, который был во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда они читали намаз Аср, после того, как закончили, туда пришли 60 христиан, они не дождались пророка и начали свою службу в сторону Иерусалима. Все скачили, в том числе и Умар, что сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям: «Дауум! Дауум! Оставьте их! Пусть закончат службу». Даже слова не сказал этим христианским богословам, которые в другом направлении начали при сподвижниках пророка вести службу. Конечно, это не говорит о том, что в мечети могут каждый прийти по-своему молиться. Если, я сказал, придет и спросит: «Вот у меня некуда идти, могу я помолиться?» Помолись. На это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Дауху, оставьте». Но этим самым он дал понять, что они готовы к согласию и к переговорам, и к тому, чтобы мы нашли какой-то общий язык. А что произошло с этим бедуином во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? То же самое после намаза. Заходит бедуин. В то время, поймите, мечети были вот как обычный дом, даже не было минаретов, не было полумесяцев, вот дом, не было ни ковров, ни паркетов, просто песок, и там молились, не было ни ковров, ничего не было, там просто молились. Заходит бедуин, думает: что это такое, мечеть, не будет, не все будет. И вот он совершил свое маленькое дело там в углу. Это все увидели и вскочили. Опять Гумар с мечом. Сразу хочет вопрос там же решить. Сразу же. Сразу надо решить. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Дау, оставьте его». И знаете, почему он сказал? Прерывать вредно для его здоровья. То есть Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, мог находить общий язык со всеми. Мог быть, старался быть выше, мудрее. Поэтому я думаю, что мы найдем общий язык. найдем ради нашего развития, ради ислама, ради Аллаха, субханаху ва та'аля, соответствующее мнение для нашей уммы, для нас, для всех. И мы просим Аллаха, субханаху ва та'аля, чтобы это было такое решение, которое не унижал мусульман, и чтобы мы в какой-то в незнакомой игре не оказались теми людьми, которые своими же руками, не зная этого, разрушают то, что было уже достигнуто. Вот будьте в этом смысле очень и очень внимательны. Почему я это вам говорю? Почему я свою сегодняшнюю лекцию начал с того, что надо приобретать знания? Почему Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в своих изречениях, что изучение одной главы по правоведению лучше, чем 1000 рикаатов нафиль? Если вы будете изучать, допустим, бабу саля, глава намаз или ураза, со всеми истекающими там вопросами, доказательствами, бывает, что это лучше, чем 1000 рикаат. Почему? Потому что человек, который приобретает знания, он становится более богатым. Я почему это вам говорю? Вот это самое главное. Человек, если даже он глубоко уверовавший, им легко манипулировать. Его легко направлять в то или иное направление. Во многих странах мира, к сожалению, прекрасные ребята и девчонки, мусульмане и мусульманки, не понимая сами, что они творят, совершили грубейшие ошибки, от которого уже годами страдают мусульманское население. Вот этого чтобы не было. Понимаете? Надо быть, надо остаться вот на такой высокой, нравственной, духовной позиции, уровне таком, чтобы никто не смог что-то сделать или как-то повлиять на нас или играть какую-то ту или иную игру. Это очень и очень такой скользкий момент. Поэтому, иншаллах, иншаллах, то, что запланировал Аллах Субхана ва Тааля, все равно сбудется. Но, конечно, люди должны планировать, должны совершать деяния, одним только как бы полагаться на Аллаха тоже. Аллах это не приемлет, надо и действовать. И здесь я хочу сказать, нам надо положиться на свой иман, не на эмоции, на иман, на знания, например, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, например, его сподвижников, наших ученых и богословов. Это испытание не бесконечное, скоро пройдет. Испытание фитна. С одной стороны, это есть одно из тех моментов в жизни, где проявляется та скрытая часть, которая обычно не видна. Вот, допустим, парень с девушкой, знакомый, даже после никаха, я же, когда читаю никах, я такой им проповедь рассказываю, что я говорю, вот у вас сейчас до никаха была виртуальная любовь. Это вот такая. Любят они такую виртуальную любовь. Там СМС-ки, имейлки. Я говорю, если бы проснулся бедный Ожегов, взглянув на эти переписки, он бы написал еще одну бестолковую слова русского языка. У него есть толковый словарь. Получилось, появился бестолковый словарь русского языка. Я говорю, вот до никаха у вас виртуальная любовь. А после никаха вы будете получать следующие смс-ки. Ты где? Ответ не сразу. Он только что выезжает, но говорит, что он уже в пути. В пути. Ответ другое сообщение. По пути не забудь молоко, хлеб и сметану. Это один тип СМС. Второй вид может быть из кухни в зал во время перерыва футбольного матча. Приглашаю тебя, любимый, на романтический ужин. И все. Это еще может быть первые 3 месяца. Что произошло? От виртуальной любви переходите в реальную любовь. Памперсная любовь. Такая. Хлебобулочная, молочная уже такая вот. Я к чему это говорю? Даже первые месяцы вы не сможете определить, что лежит внутри вашего супруга. Невозможно. И вот поэтому Аллах Субхана ва Тааля вводит в эту семью испытания. И все выворачивается наизнанку. И говорят, Боже мой, кем блян меня шина. Кем был гамбуа. Вот это вот испытание раскрывает этого человека. Поэтому один мой друг всегда говорил, он был бизнесмен, интересный у него был подход, он очень был богатым человеком, сейчас уже не такой богатый. Когда принимал на работу мужчин к себе, ну там большие деньги зарабатывали, просто эта сила была такая, всегда приглашал их с женами. Кто там хозяин? Если это мужчина хозяин, он брал. Если женщина командует, он на работу не брал. Кстати, вот вам тоже такая подсказка. С женами приглашайте. Сразу вы выясните, что это за человек. Хватит ему зарплаты или не хватит? И вот этот человек всегда мне говорил, у каждого человека внутри лежит гниль, но не знаешь, когда она проявится. Поэтому же, когда, опять-таки, этому нашему Умар ибн Хаттаб, который, когда уже он был халифом, подошел человек, я это очень много раз привожу в своих проповедях, подошел человек и сказал: «Я амир аль-му'минин, я вот с этим человеком хочу начать свое дело». То есть, то, что касается зарабатывания денег. И он спросил: «Ты знаешь этого человека?» «Да, знаю». «Тогда ответь мне на 3 вопроса. Он твой сосед?» «Нет». «Так. Ты с ним был в пути, в путешествии, в сафар?» Он говорит: «Нет». «Так ты ему давал денег?» «Нет». Это через 2,5 года после смерти пророка. И он говорит: «Наверное, ты с ним вместе в одном ряду, в одной мечети читаете намаз». Он говорит: «Да, 5 намазов в одной мечети рядом, в одном ряду». Что сказал Умар бин Хаттаб, радиаллаху, сказал? Он сказал: «Ты этого человека не знаешь. Ты этого человека не знаешь». Умар бин Хаттаб, не считая за критерии определения человека как личности, совершение молитвы не является для него и вообще не является. Потому что здесь, вот в мечети, когда мы читаем намаз, или вообще, когда мы совершаем поклонение, у нас проверяется только искренность перед Аллахом для совершения данного поклонения. Но как человек мы начинаем испытываться после того, как мы выходим из мечети? В быту, в жизни. И вот Умар бин Хаттаб, радиаллаху анху, сказал: «Приведи мне того человека, который может ответить на эти 3 вопроса. Что такое сосед, вы знаете. Сосед знает очень многое. Пошли, где? С какой периодичностью они ругаются? Все знают. Это ладно. Что такое путешествие? Это есть трудности, проблемы. И что такое деньги? Это есть деньги, но это есть еще и радости, честь, почести. Человек может вот в этих ситуациях показать самого себя, кто он на самом деле. И поэтому вот такие периоды выявляют и даже в умме то, что скрывается в обычное время. В этом есть польза для чего? Чтобы вот исправить потом вот это. Чтобы этого не было. Понимаете? Поэтому давайте отнесемся к тому, что происходит, с точки зрения Аллаха и пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, отнесемся к этому, я вас попросил бы, с умом, с мудростью, и посмотреть на это так, что это никто, а сам Аллах. Сам Аллах вот это нам преподнес, чтобы мы прошли с достоинством. И болячки, которые мы увидим, что в дальнейшем это как-то излечить, из этого сделать какие-то соответствующие выводы. Вот то, что я хотел вам сказать. Это вот лично, вы не думайте, что это как-то запланировано кем-то, с чем-то речь, Нет, это вот лично мое к вам обращение, лично к вам мое обращение. Я хочу, чтобы не страдала наша умма. Я не хочу, чтобы из-за этих коротких каких-то периодов испытания пострадали некоторые молодые люди. Понимаете? Чтобы не пострадали. Я в широком смысле этого слова говорю. В широком смысле. Могут быть разные варианты. И нам или мне дороги все вы. Не только здесь сидящие. И все, которые поклоняются Аллаху Субхану Таля, все мусульмане, все вы. Мы все дороги друг другу. Мы все дороги. Вот это я хотел вам сказать. И я бы хотел, чтобы, иншаллах, будем за это молиться, были продолжены, очень хочу, и прошу Аллах Субхану ва Тааля, были продолжены наши лекции. Вот вы пишете и говорите, что это вот такая вот для вас жизненная струя, это есть какая-то духовная пища для вас. Вы понимаете, это не только для вас, это и для меня. Я с таким воодушевлением, с таким вот энтузиазмом я готовлюсь и переживаю в течение... Вот к этой лекции я готовлюсь в течение недели. Есть у меня тема, есть, скажем, сура. Каждый аят надо пропустить через сердце, разум, чтобы этими аятами ответить на те или иные вопросы, которые сегодня являются очень актуальными. Поэтому я очень хочу, чтобы это у нас было продолжено. Была продолжена. Но вот для себя, вот в эти последние дни, я понял, вот знаете что? Я начал читать Коран по-другому. Я начал вникать в те суры и аяты, которые до этого не понимал. Для меня Коран раскрылся совершенно по-другому. Когда я читал жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, 13 лет Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, проповедовал «Ля Иляха Илляллах» и ходил по Мекке, призывал людей. Там, как где-то ходил Абу Джахль, Абу Лахаб ходил там. Сейчас я понимаю, это были ежедневные нервы. Сегодня встал, что ожидать от них сегодня? Представляете себе? Какие козни, что? Что они там творят? Что договариваются? Что-нибудь, что подкинут? Ежедневно. Ежедневно, 13 лет. Он один, или двое, или 10. Весь город против них ополчился. Весь город, богатые люди. Вы представляете, в какой ситуации он жил? И я после этого смотрю на жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, уже знаете, с какой стороны? И в этой ситуации, когда весь город ополчился против них, строят козни, ежедневные нервы, а он остался. остался человеком. Он прекрасный отец. Он прекрасный муж. Он совершает добрые поступки. Я удивляюсь, как этот человек мог. Вот если мы, и вот если мы читаем, что Расулуллах усватун хасана, что он для нас наилучший пример, я думаю, что постараться остаться человеком. И даже вот вы, когда читаете суру Юсуф, какие только испытания прошел. Знаете, что говорят ученые? Если б Юсуф не был 3 дня в колодце, он не стал бы царем Египта. Потому что он в колодце за 3 дня понял все. Знаете что? Он понял все. Козни, зависть. Все, что может быть, он понял. И после этого не заканчивается. Это рабство, это фитна в доме этого правителя, визира. Потом другие, и сижин, это заключение. Вот через эти испытания люди, то есть Юсуф, алейхиссалям, стал сильным правителем, мудрым, остался человеком. Поэтому давайте не будем терять вот человечности, остаться мусульманами. И пусть весь мир, который сейчас смотрит на Казань, на Татарстан, на нас, в том числе на меня, чтобы мы проявили мудрость Аллаха, мудрость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сдержанность и терпение. И я думаю, что, иншаллах, мы сохраним религию ислам в наших душах, в нашей жизни. Я думаю, что это будет какой-то, может быть, новый скачок в нашей жизни, иншаллах, я надеюсь. Но чтобы это не было потерей, чтобы это не было шагом назад, чтобы это было, не было каким-то провалом по отношению к нашим верующим мусульманам. Уважаемые братья и сестры, я думаю, что я сегодня уже многое вам сказал, рассказал. Я благодарен вам искренне. Искренне вам благодарен не то, что там вы пишете, переживаете за меня, вы переживаете за ислам, за чистоту нашей веры. Понимаете? Я, в свою очередь, рад тому, что, аль-хамду-лилля, у нас такая прекрасная умма, оказывается. Вот это вот показало, что, оказывается, в наших сердцах искренняя религия иман. Оказывается, молодые люди сегодня, в каких бы отраслях они ни работали, где бы ни учились, оказывается, есть глубокая вера. Это прекрасно. Это аль-хамду-лилля. Вот я чему обрадовался. Вот не было бы этого, люди бы не узнали. Оказывается, уже такое количество мусульман, верующих. Это просто поразительно. Поэтому не надо из этого сделать такой вид устрашающий, что нас много, вот мы так. Нет. Этого не надо делать. Аль-хамду-лилля. Вот этого не надо. Мы узнали, весь мир узнал, Альхамдулилля. Теперь надо над собой работать, работать для будущего, чтобы наши дети, внуки были такими же, какие мы на самом деле. Альхамдулилля, тут какая-то записка. Ну, здесь мне говорят, чтобы я подсказал о некоторых книгах, допустим, об именах Аллаха. Есть имена Аллаха имама Газали. Но о личностях, качествах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, очень много есть переведенные из турецкого языка книги. «Жизнь пророков» есть. Многие книги вы можете прочитать. Сегодня очень много книг продаются. Вот. Но, конечно, сегодня вот всеми мазхабами, всеми течениями признанные есть, конечно, это пока только на арабском языке, на других языках, к сожалению, нет. Вот всей уммы признана есть работа по именам Аллаха у ученого из Дамаска Мухаммад Рад ибн Набульси. Вот этот человек признали весь мир, мусульманская умма, что его трактовка имен Аллаха на сегодняшний день является наилучшей. Описывается очень и очень доступно и правильно. С тем, чтобы каждое имя Аллаха, субхана ва тааля, можно применять в нашей жизни, чтобы понимать то, что существует наилучшим образом. Поэтому сегодня на русском языке есть имама Газали, имена Аллаха. Вот это можете вы с этой книгой вы можете ознакомиться. Когда у нас будет намаз? А еще есть время? У нас, оказывается, еще есть время. Если есть какие-то вопросы, можете написать, я вам сегодня отвечу. Вот я вам рассказал об этом и о том, что и об испытаниях, о их пользе и вреде, и о том, что в любой ситуации мы должны руководствоваться Кораном и Сунной. И вот я вам однажды говорил одно из речений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь порой, когда человек не знает некоторые положения Корана, душа тоже является подсказкой. Сурат аш-Шамс, солнце. Аллах субхана ва тааля говорит: «Ваннаси ва ма сава, альфа-альхамаха фуджураха ва тахваха». Аллах субхана ва тааля говорит, что я клянусь душой, в которой я вселил силу познания добра и плохого. Душа наша может определить и хорошее, и плохое, но есть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где он говорит, однажды один человек к нему приходит и говорит: «Я Расулиллах, что такое грех?» Он говорит: «Грех – это то, при совершении которого ваша душа беспокоится и не хотите об этом никому говорить. А что такое добродетель? Это тогда, когда ваша душа поет, и вы хотите об этом рассказать многим людям». Вот поэтому я хочу, чтобы в наших деяниях была радость нашей души, радость души. И чтобы мы об этом могли рассказать людям, как мы это все совершили. Теперь я просто хочу вам прочитать Коран и дуа кылып Аллах тааля сұрауға. Можно? الحمد لله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. хаталарыбыз, кимчилекләребез булса, Аллаһ һәм кеше гынахларыбызны Раббым үз рәхмәте белән гафу әйлә, я Раббил аләмин. Я Раббым, шушы сынауларны үзеңнән булган сынау итеп, безгә синнән килгән язмыш буларак, хәерле уй һәм синең хакыңда риза булган рәвештә кабул итеп, тиешле дәрәҗәдә шуларны үтеп, шушыннан зур дәрес һәм гыйбрәт алып, киләчәктә мондый кимчелекләрне, мондый хаталарны булдырмау белән зур мәртәбә дәрәҗәгә күтәрелеп, я Раббым, хәерле рәхмәтле, азагы хәерле булып бетеп, мөселман өммәте өчен безнең һәрбер өчен дә файдалы һәм хәерле нәтиҗәләргә ирешергә Раббым үзен насыйп әйләсен иде. Я Раббым, күңелләребездәге иманнарны ныгытып, гыйлемнәребезне арттырып, шушы дәрес һәм вәгазьләребезне дәвамлы итеп, я Раббым, һәрберебезгә дә иман байлыклары, файдалы гыйлемнәр белән, гаилә бахыты, балаларыбызга төфе хидаятләр белән, киләчәктә дә үзебезнең улларыбызны, ыныкларыбызны хәерле юлда тәрбияли алырлык иманлы илдә, шәһәрдә һәм авылларда яшәргә Раббым насыйп әйләсен иде. Безләрне сугышлардан, фетнәләрдән, афәтләрдән һәм бик күп бозыклыкларга илтә торган телле гамәлләрдән, шайтанның вәсвәсәләреннән, шайтани әдәмләрнең вәсвәсәләреннән ерак әйләп, я Раббым, шушы аларның вәсвәсәләренә иярмичә, иманыбызны югалтмыйча, туры юлыбызны Аллаһы Тәгаләгә илтә торган хәерле юлыбызны югалтмыйча, гомеребезне Аллаһ юлында үткәреп, ахирәттә я Раббым, бөтен өмметебез белән фирдәүс җәннәтләрендә күрешергә Раббым насыйп әйләсен иде. Раббана тәкъаббал минна иннака антас самиул алим ва туб алейна иннака антат тавабур рахим. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. Я, конечно, говорил вам, тут вопрос такой, все еще беспокоит. Все еще беспокоит. Вопрос задает, в Сиджин попадают грешники, в Ильин праведники после смерти. А что между ними? Есть еще несколько мест, куда могут попасть люди. Самые праведники, можно сказать, даже шухадя, они находятся в зобе птиц, которые летают в раю. Есть праведник, который находится под троном Аллаха. Есть те, которые находятся в Ильин. Есть те, которые находятся в Сиджин. И есть некоторые верующие, но которые Аллах еще не простил грехов, они могут находиться в так называемых местах, откуда они не могут свободно перемещаться. То есть все места конкретно, конечно, они неизвестны, но много разных мест, где наши души могут находиться. Поэтому об этом мы, я думаю, что в следующих наших уроках, наших занятиях мы будем вам говорить. Я еще раз вам обращаюсь. Спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо вам за все. Пусть Аллах воздаст вам в этой жизни и в последующей. И последующей. Поэтому я надеюсь, что весь этот вопрос решится наилучшим образом. И мы только в страшных снах об этом будем вспоминать, говоря, какие были времена и как хорошо мы, иншаллах, разрешили. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо за вашу поддержку. Ассаляму алейкум ва рахматуллах баракат. Я только одну вас попросил бы, чтобы вы меня уже вопросами не задержали. Мне сейчас надо идти. Ладно?